Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Юрий Самусенко, директор православного издательства «Благословение». Добрый день, Юрий.
Добрый день.
И второй наш сегодняшний гость, он уже не в первый раз у нас, это Игорь Никулин, химик, микробиолог, общественный деятель, журналист.
Бывший советник генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
Да, и сотрудник Комитета ООН по контролю за химическим и биологическим оружием. Очень хороший специалист по вот такой теме, как ковид, как вакцинация. Рекомендую зайти в архив нашего радио и найти эту передачу. Она нисколько не устарела. Она год-два назад была записана. Но, тем не менее, рекомендую с ней ознакомиться. Ну, сегодняшний наш разговор посвящен цифровизации, плюсом и минусом цифровизации. У нас уже вторая беседа. Некоторое время назад с Игорем Друзем мы записали. Ну, в большей степени мы с Игорем говорили по поводу закона о биометрии, который вот был принят Думой в бешеном темпе в конце года. Сразу там первое, второе, третье чтение. Когда какие-то сомнительные законы, законодательные акты надо
Протащить,
да. Ну,
они
не то, что
ухитряются в один день.
Да, они принимаются моментально, но не то, что сомнительные. Зачастую они настолько скороспелые, что потом та же Государственная Дума год работает над поправками, и уже через год выходит закон, который мало похож на первоначальный вариант. Я просто с этим сталкивался неоднократно, потому что 2,5 года отработал, был шеф-корреспондентом на юридическом телеканале «Закон ТВ» и много писал интервью с думцами. Но сегодня мы хотели бы, конечно, поговорить, коснуться каких-то глубинных моментов, не уходя в частности. В частности, о них много всяких публикаций в интернете, и контроль, и слабость этого контроля, и возможность утечки данных, и это мы видели за 30 лет неоднократно, и опасности, которые это несет для военнослужащих, потому что закон о биометрии предполагает обязательность проведения этой процедуры, этих съемок для военнослужащих и сотрудников спецслужб. Можно себе представить, что произойдет в случае утечки. Как пойдет война дальше, не очень понятно. И если будут захвачены какие-то наши территории, то родственники военных могут пострадать, быть уничтожены, попасть в концентрационные лагеря, как было во время Великой Отечественной войны, надо сказать. Приходили немцы, выявляли коммунистов, комсомольцев и членов семей красноармейцев. И судьба у них была весьма и весьма незавидна. Я думаю, что в период военных действий вот такие скороспелые законы, они могут сыграть дурную службу. Нам, правда, доказывают, что ничего страшного, все под контролем, ничего, утечек не будет, материалы ФНС там под контролем и все остальное под контролем. Но вообще у меня уверенности в этом нет, потому что я видел разные базы данных, уж есть такая история, потому что телефонные базы, ну, редактор, продюсер, он вынужден этим пользоваться. Сейчас надкол появился, но раньше никаких надколов же не было. Ты подписан на эту систему и можешь какие-то телефоны получать из этой базы. А раньше все базы серьезные можно было купить за достаточно скромные суммы на Горбушке.
Или Митинском радиорынке.
Да, и все они спокойно утекали. Поэтому я вообще, честно говоря, за то, чтобы пока все это под сукно положить. Пусть закон будет принят, но не надо заниматься ерундой и требовать перефотографирования наших военнослужащих, которые воюют на фронте. Меня вообще даже смущают вот эти плакаты с конкретными именами и фамилиями, потому что есть уникальные имена и фамилии. Хорошо, если там герой Вася Иванов. Ну, Ивановых миллионы. А бывают имена и фамилии настолько редкие, что, скажем, злоумышленники могут легко найти адрес, найти родственников, и родственники эти могут пострадать. А у кого-то родственники, кстати, и на Украине проживают. Поэтому я бы с этим тоже особо не торопился, с этой пропагандой и агитацией. То есть на телеэкране мы видим военнослужащих, которые в масках дают интервью, и там ни фамилии, ни имени нет. А здесь вот висит этот самый плакат на открытом доступе, там растиражированный, там в сотнях вариантов. Что-то вот не дорабатывает наши власти.
Особенно если указывают тот город или место, из которого он призван. Это вообще, по-моему, недопустимо, потому что там уже круг очень сильно сужается, и, конечно, и военнослужащие, и члены их семей могут оказаться под ударом. Тем более ни для кого не секрет о существовании бандеровского подполья в нашей стране и его спящих ячеек.
Да, да, да. Я могу сказать больше. 2014 года мы говорим про ситуацию на Украине, и я знаю просто людей, которые пострадали. Наши добровольцы, которые воевали в первую кампанию по возвращению сюда, сталкивались с тем, что на них совершались нападения, и были ранены, и убиты. Поэтому это вопрос не праздный. Ну, слово вам все-таки. Давайте, Юрий, с вас начнем, потому что вы очень хорошо разбираетесь в православных вопросах. Вот что писали святые, старцы, многие обладали определенным даром предвидеть будущее, что они говорили про наши времена, потому что вот то, что происходит, это огромные базы, это усиление контроля за гражданами, это возможность влиять на массы. Нам из всех утюгов доказывают, как хорошо, насколько легче будет всем жить. Ну, государству, наверное, легче. Гражданам, конечно, тоже. Граждане увидели определенные плюсы. Вы экономист, кандидат экономических наук, у вас, в общем-то, бизнес-проект, вы выпускаете книги, вы сталкиваетесь с налоговой, с отчетностью, с документами. Видимо, тоже какие-то плюсы вы увидели в том, что вот в цифру все переводится, вся эта вот бизнес-отчетность. Но увидели, видимо, и минусы. То есть у меня два вопроса как бы в одном.
Хотел бы начать с ситуации, которая всем близка, которую сейчас обсуждаем, которая является такой мейнстримной. Цель и причины военной операции, войны, которая называется СВО, для того, чтобы понять правильно, можно выделить четыре уровня понимания. Первый – это такой, который можно назвать кухонным, который является предметом разговоров у таксистов, парикмахеров. Это о том, что Россия – агрессор, Путин – виновник нападение на невинных людей, на невинную страну Украину, где гибнут люди, где страдает население, разрушается инфраструктура и жилища. Я видел на днях, похоже на наш эфир с видеоконтентом, где один из либералов, присутствующий в студии, ведущим задает вопрос, а что же Путин и власти, народ не спросили, нас не спросили, хотим ли мы нападение на Украину? На что ведущий резонно ответил – а Сталин спрашивал народ 22 июня или там в начале 1941 года. Ну, второй уровень понимания, что происходит, это геополитический. Мы знаем о движении НАТО на восток, мы знаем о мечте многовековой Запада в отношении территории народа России, начиная от Папы Римского, который хотел католичить население и захватить народ как ресурсы. Маргарет Тэтчер, всем известна ее цитата, где она говорила, что достаточно на этой территории России оставить 15 миллионов жителей, остальные не нужны. Мы знаем план Даллеса, который был тоже известен и в цитатах есть и в литературе, и на радио. Бжезинский говорил, что для сокращения населения на планете, подразумевается и в России тоже, они используют и будут использовать три инструмента – пандемии, второе – голод, третье – войны. Вот то, что сейчас происходит, это вписывается как раз в глобальные планы.
И вписывается в то, что прописано в Апокалипсисе, в Откровении Иоанна Богослова.
А вот мы дальше подходим. Третий уровень понимания – это уровень эсхатологический. Это подготовка планеты к управлению из одной точки планетарной, со стороны мирового правительства, со стороны Антихриста. Эсхатология, она приобрела последнее десятилетие такой оттенок негативный. В эсхатологизме разными словами обзывали патриотов православных, которые были против идентификации, таких как Филимонов и другие.
Есть еще такое определение, он православный фундаменталист, то есть синоним, ну, сумасшедший, сумасшедший, что возьмешь. Правда, мы увидели сегодня, что все, о чем вот люди говорили 20-30 лет назад, вдруг удивительным образом стало сбываться.
Да, но есть вот некоторые люди, фамилии не буду называть, они называли его и других, и нас с вами эсхатоложники.
Это я не слышал такое.
Я многократно слышал, и многие встречали. Это такое оскорбление из их уст был в наш адрес. Эсхатология – это последняя часть догматического богословия, которая является корневой, основной частью православного вероучения. То есть это каноничное и догматичное.
То есть это
часть
никакое не оскорбление получается?
Это не оскорбление, это принадлежность наших рассуждений и опора на эсхатологию как часть догматического богословия. Так вот, эсхатология говорит, что все движется по направлению, предначертанному и указанному, в том числе у Иоанна Богослова в Откровении. Мы знаем, что существование цивилизации закончится со вторым славным пришествием Христовым. В конце, перед этим пришествием, будет 3,5 года царствовать Антихрист. Антихрист – это тот сын греха, человек греха, сын погибели, который будет управлять всем и вся. Вот для управления всем и вся и нужны ему средства, начиная от военной ситуации и хаоса в мире, который он придет и как некий такой Чубайс наведет порядок, как говорят святые отцы.
А для этого нужен вот усиленный контроль, который дает цифровизация.
Это все готовится как раз для того, чтобы ему было возможно управлять и эффективно управлять ценной точки всем планетарным пространством. Он, наведя порядок в мире после войн, которые вот сейчас начинаются и раскручиваются, этот маховик, наведет порядок, завоюет авторитет, и ему поклонятся все племена и народы. Это прямая цитата. Вот что бы ни происходило, войны, конфликты, техногенные, антропогенные, любые чрезвычайные ситуации, катастрофы, войны между Западом и Востоком, Россией, Китаем, Евросоюзом, между любыми территориальными сообществами стран идет независимо от этого один процесс. Это цифровизация и все то компьютерное, что мы сегодня обсуждаем, о чем говорят разные люди и специалисты, как радиация всепроникающая, независимо от того, страны враждуют или дружат, чем они занимаются, все равно во всех странах по единым стандартам внедряется все то, что связано с идентификацией, с единой биометрической системой, с глобализацией и с цифровой валютой.
Про цифровую валюту – это отдельная тема, мы ее затронем. Меня тоже вот несказанно удивляет, что вот это все лежит в русле западных технологий. Даже отметая всю конспирологию в сторону, но мы воюем вроде как с Западом. Но в то же время западные англосаксонские песни звучат там на Первом канале в большом количестве, в этом проекте «Голос». И в то же самое время мы видим удивительным образом, что вот эти все технологии, они никуда не делись. Мы от них не отказываемся, мы, по крайней мере, даже не создаем что-то свое, не пытаемся создать железо оттуда, программы оттуда. Ну, айтишники наши работают там в Силиконовой долине в США. Умные люди у нас, на таланты земля наша не скудела. Но, тем не менее, как в свое время марксизм к нам пришел с Запада 100 лет назад, так и эти технологии, они пришли оттуда. В целях, конечно, туземцам помочь, облегчить им их существование. Игорь, у меня к тебе вопрос. Вот когда ты в ООН работал, уже это все начиналось или тогда ничего подобного не было? Или уже первые такие ласточки там крылышками замахали?
Уже начиналось, к сожалению. То есть проекты сокращения человеческой популяции открыто обсуждались на разных уровнях, в комитетах, комиссиях, всяких там форумах.
Не только в Римском клубе там.
Не только в Римском клубе. Тот же самый Шваб выступал неоднократно перед сотрудниками секретариата ООН и рассказывал, как будет замечательно, если нас будет не 8 миллиардов, а 1. Вот тогда прекрасно будет статус-кво, то есть элита глобальная будет всем управлять, никто на ее власть покуситься не сможет, и вообще будет все прекрасно и замечательно. Но я бы еще хотел вот немножко, как бывший чиновник ООН, рассказать все-таки про правовые механизмы при той же самой спецоперации нашей, которую мы проводим на Украине. Ведь нас постоянно там и Боррель, и новый генсек Антонио Гутьерреш призывают руководствоваться уставом ООН. Так вот, Россия полностью руководствуется этим уставом. Там есть статья 106 и 107, где четко сказано, что страны-победительницы во Второй мировой войне – Россия, США, Великобритания и Китай – в случае угрозы возрождения нацизма имеют право применить военную силу для ликвидации подобной угрозы. При этом они не обязаны получать согласие от Совета Безопасности ООН, они обязаны только проинформировать. Вот Россия неоднократно информировала своих партнеров о такой угрозе возрождения нацизма на Украине, но нас упорно не слышали.
И когда все начиналось в конце февраля, Путин так, ведь цель это озвучил. Денацификация.
Денацификация. Вот. Денацификация, демилитаризация. То есть три угрозы существуют с территории Украины. Угроза ядерная, угроза химическая, биологическая и террористическая. Вот как только мы их, эти три угрозы ликвидируем, я думаю, можно будет сказать, что операция завершилась успешно. Ну, а по поводу цифровизации, тут все это очень открыто существует в Китае. Вот этот эксперимент проводится. То есть там уже существуют социальные рейтинги. То есть если человек, там существует, ну, опять-таки, все эти QR-коды, которые мы уже на себе ощутили. Поэтому это, я считаю, в корне неприемлемо. Я надеюсь, что президент все-таки не станет подписывать этот сомнительный закон, особенно в условиях того, что мы ведем войну фактически со всем
коллективным Западом. Да, воюем с Западом, и в то же самое время и,
да,
следуем,
следуем всем его рекомендациям. То есть это, ну, это, мягко говоря, искать себе приключения на одно место. Потому что совершенно очевидно, что никакая база данных не будет надежный, потому что все равно там будут утечки, мы с этим неоднократно сталкивались и знаем. Значит, вся эта биометрия будет попадать в руки как минимум третьих лиц. Ясно, что резко увеличится количество всяких мошенничеств,
которые
постоянно, да, всякие там эти кредиты будут людей вешать, которые они никогда не брали и не получали. То есть если сейчас просто берут паспортные данные, и якобы там кто-то получил кредит, и тебе приходит, что ты должен там 1 000 000 рублей, грубо говоря, то это, я думаю, просто будет массовым явлением. А когда будут цифровые деньги, и вообще в цифровом мире ты только файл, который в любой момент можно стереть. У тебя раз, компьютерный сбой, и у тебя нет ни квартиры, собственности, ни машины, ни дачи, ничего нет, ни денег. Ты раз и обнулился.
Можно от высоких тем к своему вот мелкому девичьему. Вот я ИП там в другом месте вынужден был открыть, потому что зарплату фирме это удобно, нам не очень, сотрудникам. Ну, просто получаю одна проводка, зарплату раз в месяц. Ну, вынужден был вступить в отношения с налоговой. И вдруг, значит, они в начале года меняют систему выплат, вводят единый вот этот счет.
Налог.
Единый начался налог. Бардак. Он уже начался. Уже не справляется система, люди не могут получить данных, ну, для того, чтобы хотя бы декларации заполнить. И я сразу подумал, а в чем логика? Появилось в метро, там плакаты появились, что вот мы сокращаем число сотрудников, вам будет... А деньги, высвободившиеся от этого вот фонда оплаты труда, мы переведем там малоимущим, там многодетным матерям.
Или просто по карманам.
Пенсионный фонд теперь, значит, объединили с Медстрахом. Вот, но Медстрах не знаю, что у них с собственностью.
С фондом социального страхования.
Да. А вот пенсионный фонд, он имеет солидную собственность, несмотря на тяжелое положение пенсионеров. У пенсионеров, у большинства положение довольно хреновое было, а пенсионный фонд, он как-то возрос. Там огромные какие-то офисы, огромные там 12-этажные здания. Вот когда громили пенсионеров у нас, увеличили пенсионный возраст, я в интернете увидел вот эти фотографии этих вот офисов. Слушайте, ну это солидно.
Извините, 10 триллионов они сэкономили только на деньгах умерших с 90-го года по 2020-й.
Да, если человек умирает, что интересно, да, тоже деньги-то его... родственники не получают, как в некоторых других странах.
Вот в других странах, даже в Сирии, допустим, где идет война уже там 10 лет, тем не менее в 60 лет человек выходит на пенсию, и в случае его смерти пенсионные его накопления переходят детям, причем детям выплачивают до завершения обучения, а девушкам до момента, как они выходят замуж, а если они замуж не выходят, то практически всю оставшуюся жизнь.
А этот вот счет, вот я пытался с разными, и в налоговой там подходил к каким-то девицам, говорил, что, во-первых, будет бардак, раз, а во-вторых, для мошенников есть возможность тоже развернуться, а в-третьих, какая логика вот в этом странном решении, когда вот есть некие закрома родины, озерцо, и с разных мест вот ручейки туда текут, а потом же сложно довольно проконтролировать, за что ты платил. Плюс они ИПшников еще объединили, вот есть там личный кабинет физического лица и личный кабинет налогоплательщика, то есть это все вот на один счет, вот человек должен платить налоги и как частное лицо, и как владелец ИП. Вы экономист, вот этот короткий, но емкий вопрос, можете на него ответить? Зачем это все делается, прежде чем к глобальным темам перейти?
В мутной воде гораздо проще ловить рыбку.
Это все попытки. управленцев, в том числе пятой колонии, которая глубоко засела в Центробанке, который не является российской структурой. Об этом очень хорошо говорит профессор Катасонов. Я пересказывать не буду, все знают его книги и выступления в интернете. Центробанк – это…
государство в государстве, причем иностранное государство.
Да, подразделение Федеральной резервной системы США, в принципе.
Да, потому что в законе о Центробанке, во второй статье закона о Центробанке, сказано, что он не отвечает по долгам и обязательствам правительства, а правительство не отвечает по обязательствам Центробанка. Он отвязан, развязан и делает все по указанию Всемирного банка. В том числе и некоторые эксперименты, которые нас касаются в бытовой жизни, приведенные.
Можно еще добавлю, с одним экспертом, там, айтишником довольно видно, говорил. Значит, не все знают, что вот этой налоговой существует два дата-центра. Один в Дубне, другой городец Нижегородской области. Почему-то Нижегородская область была выбрана, ну, не знаю почему, но, тем не менее, это вот райцентр. Вот в двух этих местах концентрируется вся информация по налогоплательщикам России, как частным лицам, так и по вот фирмам. Что произойдет в том случае, если что-то случится, ну, какой-то сбой даже, я не беру там теракт, там ударят откуда-нибудь сверху. Ну, просто сбой элементарный, который иногда происходит. Все, при цифровой вот этой системе у нас экономика остановится. У нас произойдет такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. А если они, извините, переконвертацию с одних реквизитов не могли за 2 месяца произвести, то вот это что-то такое более серьезное и глобальное, это ущерб на миллиарды и миллиарды долларов. Понимаете? Вот что будет.
А вот, да, здесь… вот вспомните даже блэкаут, который Чубайс устроил лет 12, по-моему, назад, когда вся Москва остановилась, света не было, ничего не было, то есть толпы народа пытались куда-то там попасть, куда-то поехать, то есть метро не работало, ничего не работало.
Я, честно говоря…
Вот у нас примерно такой же может быть сценарий.
ИП-шные налоги я плачу через Сбер. На меня там пальцем у виска крутят, но я хочу, чтобы у меня на руках были какие-то хоть бумажки, официально подтверждающие факт того, что я, как законопослушный гражданин, рассчитался с налоговой. Потому что при этой цифровой вот хрени ты доказать потом ничего не сможешь.
Ничего не сможешь, поэтому я тоже вот все равно стараюсь ходить в Сбербанк, и все-таки, чтобы у меня была квитанция, что и через 3, и через 5 лет они у меня все сложены.
Большинство так
я
старается.
Мог подтвердить, что я действительно реально все это оплатил. Какая бы цифровая вакханалия ни произошла, какой бы цифровой шторм там ни произошел в стране, в мире.
Вообще, это очень странно, вот такие вот меры. Непонятно, это глупость, это измена, это какая-то подготовка, какой-то диверсии экономической, потому что Россия ведет войну. Ситуация совершенно непонятная. Куда качнется маятник, так сказать, истории, абсолютно непонятно. Пока что у нас ситуация более чем сложная. И вот такие вот эти вот все цифровизации, они могут выйти боком. Все.
Ну, я даже еще добавлю, что ведь и даже патриарх выступил по этому поводу и четко сказал, что никакого ущемления прав тех людей, которые не примут эту биометрию, не должно быть. Не
да,
должно
он быть. Направил письмо,
да, направил в, письмо в Государственную Думу.
И его предложение… И замечания,
ну, частично
были
учтены,
да, в тексте этого закона.
По крайней мере, оттуда ушло то, что там возможность изменения пола, QR-код в паспорте, там, суррогатное материнство, хотя вот эти самые такие вот неприемлемые для нас статьи были убраны, моменты. Но, тем не менее, я считаю по-прежнему, что этот закон президент подписывать не должен. По крайней мере, это надо отложить до окончания боевых действий.
Ну, слово Юрию Самусенко, и цифровые деньги вы тему подняли.
Вот только что вы произнесли, что непонятно, что будет, непонятно нам, но не всем. Есть люди, которые… Духом Святым познают, что было, что есть, что будет, для которых открыто и время, и пространство. Для этого мы должны сказать о четвертом уровне понимания. Мы назвали и кухонный уровень, и геополитический, и эсхатологический, а самый главный – духовный уровень. Апостол Павел говорил, все знают из его посланий, «Ищите во всем духовного смысла». Духовный смысл в происходящем – это промысел Божий, попущение Божие. Господь дал… Я имею в виду в данном случае войну, которая сейчас идет и которая дальше раскручивается на наших глазах. Господь дал веру этому народу, нашему народу, на этой территории. Вера ушла от тех, кто не познали Христа, которые тоже получили веру в Единобожие, но распяли Сына Божия, не поняв из-за духовной слепоты, из-за духовного кризиса, который был к моменту пришествия их Мессии, сказанный их пророками. Пророк Даниил предсказал почти точно время появления его. И после византийской тысячелетней истории, когда Византия претерпела крах и крушение под нашествием агарян, вера и церковь была перенесена, основная, главная, из поместных церквей, самая многочисленная по численности верующих, в Россию в 1453 году. И вот Господь, видя, что сейчас, посмотрите, сколько у нас верующих, сколько в храм ходит, сколько постоянно причащается. По мнению некоторых духовников, 1-2% церковных людей, постоянно причащающихся. Но разве это весь народ? Господь всегда врачует и врачевал во все древние времена. Мы знаем это из церковной истории, из псалтирий, которые каждый из нас читает в большинстве ежедневно, что Господь за отступление попускает скорби, болезни, войны, захваты наплеменниками, так же сейчас.
Это часть Господней педагогики, получается.
Да. Старцы оптинские говорили, что в последние времена будут спасаться только скорбями и болезнями. Подвигов не будет. То есть пост, поклоны, изнурение плоти, умерщвление плоти. А будет как раз...
Сегодня подвиги люди на линии фронта совершают, и, по сути дела, наши военнослужащие, как Пересвет и Ослябя современные, по сути дела, берут на себя и духовную миссию. Не так ли?
Да, именно так. Так вот, мне, можно сказать, повезло. Я со своими друзьями и родственниками, несколько человек, мы постоянно ездили последние 10 лет при жизни с Хиархимандрита Ионы Игнатенко. Это старец, который был в Одессе. Он почил 18 декабря 2012 года, который много что интересного нам говорил и рассказывал. И то, что нам неизвестно, вот тем, кто с ним общался, уж точно известно. Он говорил, когда был мир, тишина, и ничто не предвещало, как говорится, он говорил, скоро русские войска войдут в Крым, их будут встречать со слезами на глазах. Мы ничего не могли понять. Это было 2005-2007 год. И когда весной... Во время Крымской весны, весной 2014 года, мы увидели по телевизору, что происходит. Конечно, его слова мы вспомнили однозначно. Как было ему известно за много лет, Господь открывает. Господь говорит, что пророчество не произносится по воле... У апостола Павла есть такая мысль. По воле человеков, но произносит пророчество святые Божьи люди, движимые Духом Святым. Вот отец Иона как раз и был таким старцем, движимый Духом Святым. Я приезжаю к нему каждый год, и мои ближние, которые со мной ездили, спрашивали его, батюшка, вот я спрашивал каждый год, я думал, может, что-то Господь поменяет, а будет ли Третья мировая война? Он мне говорил, будет. Я опять там через какое-то время, через год спрашивал, будет ли, мало ли, может, Господь изменил свои намерения по вразумлению и нас, грешных. Он говорил, будет. Я спрашивал, ну а как она начнется? Как Соединенные Штаты нападут на Россию? Как это, в какой форме будет? Он говорил, никак не нападут. А как Россия нападет на Соединенные Штаты? Никак не нападет. Батюшка, что это за война такая, когда никто ни на кого не нападет? Она начнется с Украины, как гражданская война. Постепенно туда будут втянуты страны Запада, страны НАТО, и в конце будут втянуты почти все страны мира. Я стараюсь дословно его цитировать, тем более, что я не раз спрашивал об одном и том же. И это будет Третья мировая война. Вот то, что сейчас проходит за последний год, я его вспоминаю почти каждый день, смотря новости и получая информацию о том, что творится на фронтах и в мире в целом в отношении России, как раз это все и вспоминаю. Еще я его спрашивал, а что будет с монастырями, война, монастыри, храмы, которые на Украине, Почаевская лавра, другие. А он говорил так. Он был в Одесском мужском монастыре, где митрополит Агафангел, его резиденция, там известный архиерей Русской православной церкви.
Вегонения начались, кстати сказать, против вот людей, ориентированных
да,
на
да,
Россию.
Да, это как раз то место, где впервые был озвучен протест и изобличение всех козней, которые идут через идентификацию, ИНН, СНИЛС и прочее, в выступлениях самого Агафангела и тех, кого он посылал, на богословские комиссии, которые проходили в 2001-2003 году. Так вот, он говорил, будет так. Люди приходят на Всеночную, в монастырь, все как обычно, никаких изменений нет, и они и не замечают, чтобы что-то было. А утром приходят ни одного знакомого монаха, ни одного знакомого священника. В алтаре какие-то люди незнакомые. Как-то по-другому все непонятно, отец он и говорит. А это ночью подгонят автобусы. Всех монахов посадят в автобусы и увезут. А завезут католиков, греко-католиков.
Униатов.
Униатов и других разных раскольников, еретиков, которые не относятся и не имеют никакого отношения.
Сектантов, коих на Украине очень много. Да.
Очень много. Там ПЦО – это шестая церковь, которая на Украине признана властями официальной церковью. Мы думали, что их всех убьют. Когда осмелили его спросить за 2 месяца до кончины, он сказал, нет, их не убьют, их вывезут на автобусах за десятки километров в Одесской области и выбросят. И они пойдут, и он сказал, куда пойдут, я думаю, об этом сейчас нельзя просто говорить, сказал, куда пойдут и как дальше будут группы этих священников из его монастыря, где будут останавливаться, служить, и как дальше пойдет их судьба. И также будет в крупных храмах и монастырях по всей Украине. То же самое относится к Святогорской лавре и к Почаевской лавре. И в конце он добавлял, но народ их, захвативший храмы и монастыри, не поддержит, и они через полгода с позором уйдут. Это дает нам
надежду, что сатанинское государство Украина через полгода рухнет.
Но это говорится не сатанинской организации Украина, а это говорится, я вопрос задавал только о монастырях, о священниках. Еще я спрашивал, что будет с долларом? Вот заначки на случай войны, в чем держать? Он отвечал так кратко, не широко, а кратко. Доллар будет валяться на улице, как осенние листья, и никто не согнется, чтобы поднять его. Это говорит о том, что сейчас говорят все экономисты.
Можно я еще одну небольшую? Долларов напечатано столько, что если вот эти 100-долларовые купюры сложить один в один, вот такой столбиком, то будет расстояние как от Земли до Луны. То есть это просто немыслимое количество.
И у меня вот вопрос. Я хочу связать вот этот
единый... Они ничего не стоят.
Это... Единый счет и вот те меры, которые... Цифровые деньги, которые сегодня, мне кажется, как некую панацею предлагают западные финансисты, экономисты и банкиры. Потому что доллар – это договорная, в кавычках, ценная бумага, ценность которой признают все страны. Почему они признают? Потому что огромные авуары собраны и в Китае, и в России, и в Великобритании, и в Западной Европе, естественно, в США. А реально они не обеспечены ничем, потому что решение президента Никсона 1972 года, 30 лет как раз вот исполнилось, отказались американцы обменивать доллары на золото.
От золотого обеспечения.
Да, от золотого обеспечения. Поэтому, в принципе, это как бы некие договорные обязательства, выраженные вот в материальном плане, ну, какие-то вот вырезанные из бумаги некие...
Бумажки, которые держатся на силе и на оружии США.
Да, но вот я к цифровым деньгам так аккуратно подвожу. Не кажется ли вам, Юрий, вы это все анализировали, что вот перевод к таким безналичным расчетам, он должен размыть как бы ситуацию, нивелировать, спрятать вот эту вот как бы необеспеченность доллара. То есть даже, наверное, уже можно это будет обозвать как-то иначе, не доллар, а как-то цифровые деньги. Там вообще не доллар не упоминать, и уже все изменится, по их мнению. То есть это вот большое такое всемирное огромное мошенничество. Как вот с этим, с изменением выплаток? Ну, я не могу это назвать мошенничеством, решение, которое принято нашими финансовыми властями. Тем не менее, при оплате, так сказать, налогов на вот этот единый счет, уже непонятно, кто за что платил. Ты как бы заплатил некую сумму, вот она там у тебя саккумулировалась. Цифровые деньги, они не этому ли служат?
Эти меры, которые, как частный пример, приведенный вами, проводятся финансовыми властями, это все частные случаи, которые, тем не менее, вписываются в общую картину создания всеобщего электронного концлагеря не в России, а по всему миру, и в России в том числе.
Потому что мы остались частью мировой финансовой системы. Мы...
В любом случае.
Даже не пытаемся вырваться из этого концлагеря.
Когда я говорил о духовном смысле, эсхатологическом измерении происходящего, мы понимаем, что создается электронный концлагерь, который уже сейчас формируется, образец Китай, там фактически уже сформированный. Для его обеспечения этого концлагеря, то есть тогда, когда человек не может ни повернуть направо, ни произвести какие-то действия, даже уже скоро не подумать то, что не разрешено, без контроля старшего брата, надзирающего за всем, по всем признакам. Этот электронный концлагерь как раз содержит ключевые моменты. Первое – всеобщую идентификацию. Все, что контролируется, должно быть пронумеровано, как мебель в офисе при инвентаризации.
Ну, для лучшего учета.
Да, это с одной стороны. С другой стороны – единая биометрическая система. Подсоединение к этому номеру биометрии, биометрических данных живых существ людей. Это отпечатки пальцев раз, радужная оболочка глаза, лицо, голос. Вот основные признаки, которые, подвязав на номер, могут указать компьютерной системе, искусственному интеллекту, кто перед вами. Уже сейчас в банке, предлагая сделать цифровую фотографию, в Сбербанке мне предлагали. Я еле от них отвязался. 2 минуты, и все будет отлично. Вы будете приходить без паспорта и осуществлять в Сбербанке любые операции без паспорта. Система вас на основе цифровой фотографии идентифицирует однозначно.
А говорят, вот о чипировании в свое время обвиняли нас, что это вот бред сумасшедшей козы. Игорь, это бред сумасшедшей козы, чип, внедренный в организм человека, в котором все будет содержаться.
Я тоже потом
дополню. Это не бред, это вполне очевидная вещь. Но, кстати говоря, западные вакцины, они и имеют такие вставки, которые позволяют человека полностью идентифицировать, всю информацию о нем иметь. Ну и, как говорят конспирологи, в любой момент со спутника может прийти сигнал, и человек просто умрет. Поэтому сейчас вот ту же самую вакцинацию так активно продвигали вот эти вот хозяева мировых денег, а сейчас они вон уже издали приказ, что, дескать, пилоты провакцинированные, им уже запрет на профессию, то есть они уже не могут.
Они боятся
они,
сами.
Они сами боятся, и уже там инструкция есть. Даже и до нас это дошло, что хотя бы один пилот должен быть невакцинированный. Потому что если этот умрет в полете, то второй хотя бы может взять на себя управление. Вот до чего дошли. Поэтому это такое преступление вообще без срока давности.
Игорь, я тебя как микробиолога спрошу, как профессионала. Вот насколько это реализуемо практически, уже это реализуемо, насколько сложно вот такой чип создать, и что в нем может быть заключено, в принципе? Он же должен быть крайне маленьким, наночип, да?
Ну, это наночип, конечно, который... Ну, вот эти белки, шипы...
Чубайс имел
отношение. Да, имел отношение, все это разрабатывал, активно внедрял, поэтому это все очень опасная штука. То есть на основе графена, то есть они, вот эти наночастицы, они собираются внутри уже организма, ну и потом могут по сигналу из космоса либо там вызвать тромбоз, миокардит, еще какой-нибудь. Они сами собираются внутри организма. То есть это входит в состав многих вакцин, особенно западных практически всех. Вот такие наночипы, которые потом автоматически собираются внутри и забивают, там вот показывали вот в интернете полно роликов на эту тему, что из погибшего человека там вот такие вот там 10-20 сантиметров вытаскивают прямо из...
Но это уже не наночип, это уже большой такой.
Ну, да? он собирается макро. Потом. Ну, то есть тут... он сам себя размножает. То есть это уже как вирус.
Ну, это как троян, да?
Как троян, который зашел в систему, и там начинает...
Вот все это знакомо нам по термину «печать Антихриста», который, если более точно в переводе, говорится о начертании Антихриста, что не принципиально. Важно, что нечто будет нанесено на тело, именно на тело. Там сказано на руку, и на правую руку и на чело.
Что никто не сможет ни покупать, ни продавать.
Да. А кроме тех, кто обычно вкалывают.
Да, кроме тех, кто имеет... на себе печать Антихриста.
Да, это 13 глава Откровения, которую все знают, эту цитату все знают. Но для того, чтобы подойти к этому, было создано еще 2 таких момента ключевых. Это социальный рейтинг. Это вы знаете, да, например, в Китае. Каждому дается, допустим, 1000 баллов. За все плюсы, положительные дела, например, бабушку перевел через улицу, тебе добавляются очки, баллы. Если ты...
перешел в неположенном месте улицы.
Тебя отняли. Мало того, если ты ходишь с грустным лицом, например, у тебя кто-то умер, или ты разорился, или что-то произошло.
С работы
то
уволили.
Тебе за камеры, которые кругом от общественных мест и туалета до парков и лесов, понатырканы в Китае, у тебя снимаются. То есть нужно ходить с голливудской пластмассовой улыбкой, независимо от того, что у тебя в душе, что с тобой произошло.
Но это придумка китайская или это нарратив западный?
Это нарратив западный,
это
да.
Начало практического апробирования того, что должно быть во всем мире, что по западным стандартам Китай делает впереди всех, в том числе Китай первый с 15-го года.
То есть это полигон?
Это и полигон, и Китай сейчас стремятся. Наши власти заявляли, если вы помните, нам нужно заняться цифровой экономикой. Мы будем первыми в разработке технологий, которые сможем тиражировать и продавать. Для нас это будет коммерчески выгодно, если мы будем лидировать, если мы будем первые. Вот тут еще какой аспект.
Но русские люди не очень падки на все эти призывы. Вот прогресс, давайте мы впереди прогресс побежим впереди планеты всей. Китайцы, видимо, более управляемые.
Людей не призывают. Людям декларируют и объявляют, что будет.
Вот у тебя...
А дальше организовано так, что люди не смогут оказаться. Вот цифровой рубль.
То есть обязаловка.
Да. Обязаловка. Цифровой доллар, цифровой юань. Рубль – это обычный рубль, который существовать будет в виде цифрового кода, который будет привязан ко всем точкам и этапам своего происхождения и прохождения. От того, где он появился. Например, получили зарплату. Такой-то получил. Куда он пошел?
На
купил
он
билет
потратил?
На самолет. Вся траектория этого рубля...
100% контроль.
100% будет. Отслеживаться.
Да, однозначно, 100%. Поэтому существует... рычаги управления. Если ты получил, заработал по рейтингу нечто, есть такое понятие, которое уже есть оно в официальных документах, пока в стадии разработки, доход, который будет даваться каждому. Этот доход будет храниться в банке под контролем Центробанка. Можно пользоваться и в других банках согласно приложению на смартфоне, но он обладает таким свойством. Если в банке деньги, которые у нас хранятся, они через процент, банковский процент, который существует, который рекламирует на всех вон улицах, на каждом углу банки, он увеличивается, то этот цифровой рубль будет иметь отрицательный процент.
Но это деньги газойля, так
называемые. Нельзя будет их копить, нужно
копить,
будет
да. тратить.
Тратить,
и в этом ты должен все тратить, у тебя не должно быть лишних денег.
Какая прелестная придумка, да?
Да, но поскольку они цифровые, вот здесь подходим к моменту управления человеком. Не нужно даже убивать будет человека. По подозрению... Без разъяснения причин, это уже в документах, которые наш Центробанк готовил, без разъяснения причин только по тому, что ты совершил подозрительное действие или подозрительную транзакцию, у тебя мгновенно блокируют счет.
Все блокируется, как вот в Твиттере, допустим.
Если тебе счет не разблокируют, ты останешься в мегаполисе без средств существования. Ты не сможешь что-то купить, не можешь за квартиру заплатить. Ты не сможешь сесть в машину и уехать в глубинку, в Сибирь, потому что бензин не сможешь купить. Если когда будут все цифровые деньги...
Способ управления
да?
людьми.
Однозначно.
Ну, как
но
в Китае.
К моменту всеобщего внедрения цифровых денег будут ликвидированы, это основное, бумажные наличные деньги. Поэтому люди станут перед выбором или получать эти цифровые деньги и вписываться, и быть послушным системе во всем, или, как говорят старцы, малое количество православных верующих, понимающих, там большинство не понимает, что происходит и к чему это все ведет, могут уйти
в леса,
в пустыню и где-то там существовать, и не просто существовать. Сказано, Евхаристия, жертва Богу, литургическое, евхаристическое, будет приноситься до второго пришествия. То есть где-то небольшими группами.
То есть катакомбное существование.
Ну, наподобие.
Ну, как
но,
первые христиане.
Но в Евангелии сказано, Господь что говорил? «Приду, найду ли веру на земле?» Значит, совсем мало будет людей таких. Еще в другом месте он говорит, «Малое стадо спасется». Это только у протестантов все спасутся, потому что Господь милостив. «Малое стадо спасется». Еще мы читаем в Священном Писании, праведник едва спасается, где обрящийся ас грешный. Вы представляете, для того, чтобы хотя бы выжить в такой системе, где ты без цифрового рубля не сможешь ничего сделать, никуда двинуться,
и проехать. Без QR-кода ты не сможешь ни билет купить, никуда. Вот в Китае
а
люди,
мне кажется,
которые...
этот QR-код это был проверкой.
Да, с положительным на ковид люди не могут выйти из квартиры, не могут купить билет, не могут никуда уехать.
Это то есть аналогия.
Они... Это пробник был, пробник.
Да. Да? То есть, допустим, рабочие... вынуждены были идти 1000 километров пешком. Вот эти сезонные рабочие, которые приезжают, гастарбайтеры, как у нас их называют, приезжают на работу, то есть у них положительный на ковид, и все, то есть деньги их цифровые блокированы, и они просто пешком 1000 километров шли до своих родных мест.
В конце,
мест.
После внедрения цифровой
и это ждет
валюты,
всех.
Уже не нужно будет ни QR-код, ни много чего не нужно. Если ты не имеешь цифровых денег на счету на своем... Все, ты беззащитен, ты управляем, тебя могут перекрыть, заблокировать, ты вынужден. И вот по поводу руки уже в интернете процитировали. Было выступление за копёрщиков, которое наверняка имеет отношение к мировому правительству, которое раньше было тайное, а теперь оно не тайное. 2005 года в Генуе было заседание, где объявили официальное существование мирового правительства. Они уже через вот эту систему... без QR-кодов, без дополнительных каких-то и документов могут управлять всем и вся.
Хорошо, очень интересный разговор. Я думаю, мы его продолжим. К сожалению, тем очень много, связанных с цифровизацией. Мы только затронули какой-то один пласт. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что Юрий Самусенко были в студии, Игорь Никулин. Спасибо всем, кто с нами был. И люди, будьте бдительны, молитесь Богу, следуйте за Ним, соблюдайте заповеди Христовы. Да пребудет с вами Господь.